Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера» вновь приветствует вас. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов.
И добрый вечер.
И я, Кира Лаврентьева. Каждое воскресенье мы говорим о пути христианина в светском обществе. И наши гости — это очень разные люди: актеры, писатели, художники, журналисты. И вот сегодня как раз тот счастливый день, когда к нам в гости пришла замечательная Любовь Белобородова, матушка, жена священника, отца Сергия Белобородова. И особенно важно упомянуть о том, что она дочь протоиерея Федора Соколова, ныне покойного, внучка Николая Евграфовича Пестова и Наталья Николаевна Соколова, православный духовный писатель Николай Евграфович, профессор. И огромную роль, наверное, здесь занимает то, что он был хранителем такой православной литературы, таким неким диссидентом, которые приходили священники, весь свет священнический тогда, начало середины 20 века. Любовь, вы выросли вот в такой мощной православной семье, исполненной духа, крепости веры. Какие самые светлые воспоминания вы сохранили из детства об отце Фёдоре и матушке Галине, как раз в которой недавно был день рождения?
Да, добрый вечер всем. Спасибо, что позвали. Да, совсем несколько дней назад было день рождения у мамы. Вот, пользуясь случаем, поздравляю.
Поздравляем, да.
С днем рождения. Вот. Какие самые светлые воспоминания? Ну, этими воспоминаниями, в принципе, мы все живем. Воспоминаниями в первую очередь об отце, о папе. В принципе, у нас не проходит, наверное, ни дня, чтобы мы о нем не вспомнили, не поговорили там за завтраком, за обедом или за ужином, потому что вся жизнь протекает в ключе там, как бы папа на это посмотрел, да, а что бы он сказал. Вот. Да мы даже в каких-то бытовых, мелких, может, вопросах мы часто мечтаем, как бы, вот в реалиях даже социальной жизни, был бы папа Инстаграм и так далее.
То есть, был бы Инстаграм, как вы думаете,
мне кажется,
отца Фёдора?
Да. Был бы, да? Может быть, вели его мы, дети, но мне кажется, да, потому что он был очень деятельным, он всегда старался идти в ногу со временем, но никогда своих моральных принципов он не отступался.
Напомните, в каком году он погиб?
В 2000-м.
То есть матушке было сколько?
36 лет.
36 лет и 9 детей на руках.
Да. Анечке младшей тогда еще не было и 2 месяцев. Вот недавно сестре старшей нашей исполнилось 36 лет, и как раз мы сидели на кухне, и просто нас всех озарило, что именно в этом возрасте вот папа погиб, когда маме было 36, и вот как получается, Лиза, старшая сестра, она со своим мужем сейчас тоже 18 лет вместе, то есть мама с папой прожили вот такую, казалось бы, 18 лет, но это очень... очень короткий отрезок жизни для крепко любящих друг друга супругов. Вот, потому что вот мы сейчас смотрим там на нашу старшую сестру, она для нас такая же там девчонка молодая, и ну, страшно на самом деле представить.
И за эти 18 лет у них появилось 9 замечательных детей, вот вы 5-я.
То есть, получается, да, матушка дочь каждые 2 года?
Практически, да. Там
подвижничество.
У нас есть в основном 2-1,5 года разница, и между последними у нас 4 года разница. Вот Вова, Аня.
Какая атмосфера в доме царила?
Когда мы были маленькие?
Да.
Ну, суета, конечно, ежедневная суета, никогда нет тишины, покоя, но хотя у нас всегда был очень строгий режим. У нас всегда был дневной сон, потому что, как я сейчас понимаю, это было время, чтобы мама могла...
Перерыв.
Мама тоже могла с нами прилечь, да. Вот. Потому что для нас, там, не знаю, ну, лет 5-6, нам уже, естественно, не хотелось спать. Вот, мы бунтовали, и вообще ужасно не хотелось. Но вот я прям помню эти моменты, что выходишь в коридор, и там тишина. Вот. Старшие могли там делать уроки или могли втихаря включить телевизор. Естественно, нас, младших, это привлекало, но вот сейчас я понимаю, что это было время, чтобы мама отдохнула. Вот. Поэтому... Ну, вообще атмосфера была очень веселая, очень радостная. не горестная, даже после 2000 года мама продолжала как бы делать в семье так, чтобы все традиции были, которые были при папе. Даже вот у нас есть такая традиция, мы всегда ставим елку на козырек дома, потому что мы в втором этаже живем. Вот, и мы недавно совсем узнали, что жители дома, они боялись в 2000 году, что мама не поставит эту елку. Мама сказала, нет, вы что, обязательно поставила.
Насколько сильно изменилась ситуация внутреннего вот этого духа после гибели отца Фёдора?
Ну, в том-то и дело, что стараниями мамы, она старалась, чтобы у нас было детство, чтобы у нас все было. Вот, был там период, когда, естественно, нас поддерживали и много людей нас поддерживало, и родственники, естественно, и сестры папы, да, и братья. Вот. И была колоссальная поддержка, естественно. Какое-то время мы жили в закрытой школе. Тоже с нами как была и мама, и бабушка, и тетя. Вот. Естественно, если прям там поэтапно рассматривать каждый год жизни, где-то было и тяжело, и сейчас не всегда легко бывает. Вот. Но в целом, если говорить про атмосферу, то это всегда были праздники, это всегда были пироги на кухне, это всегда теплая семейная атмосфера максимально. Вот.
Как у матушки, у вашей матушки, у Галины Филипповны, как вот у нее хватало, как вам кажется, сил для того, чтобы вот каждому уделять внимание, не просто печь пироги еще, да, для меня это просто непредставимо, как можно еще находить время печь пироги, когда у тебя 9 детей по лавкам. Ну, понятно, что кто-то уже был старше, да, кто-то еще маленький, вот. Ну, и когда вот батюшка был жив, тоже ведь священник, ну, он дома-то бывает мало обычно, тем более в те годы, там, в конце 90-х.
Мы папу не видели вообще, в принципе.
Вот.
Для нас был праздник, вот. Если он с нами завтракал или с нами ужинал, да.
Но такое все-таки бывало, да?
Изредка. Очень редко, поэтому это очень запомнилось. Когда мы знали, что папа будет завтракать с мамой, то у нас была своя традиция, тоже у детей заведена. Мы готовили сами завтрак, писали на записочке меню, что у нас в завтраке, и подкладывали им под дверь. Вот это прям... Ну, это, наверное... Мне было 12 лет, когда папа не стал... Ой, 10 лет. Вот, и... То есть я это помню, мне кажется, ну, раз 5, наверное, за мою жизнь это было.
Ага.
Вот, поэтому... Но когда был жив папа, то мама, она все это переносила незаметно абсолютно. То есть, конечно, было тяжело, там, рождение детей, у кого-то какие-то болезни, еще что-то. Но когда есть такая поддержка человека, такая любовь... Вот сегодня я выставила как раз в Инстаграме воспоминания мамы о том, как у нее был день рождения в детстве, и какой у нее был день рождения с папой, и какая была жизнь. Вот, и понимаешь, что все трудности материнства, многодетности, они просто затмевались таким человеком. Вот, а когда не стала папой, я думаю, она просто себя заставляла. Это ежедневный труд над собой.
Вот сейчас очень по-разному разное отношение к многодетности, да, там в обществе, и очень часто, ну, можно услышать, что вот когда много детей, как же родители, вот, ну, опять уделяют внимание каждому, да, там, а как же вот у ребенка нету своего там рабочего места или там, ну, то есть очень много всяких таких претензий, они все, не то что претензии, а вот сомнений, да, высказывается, ну, в основном людьми, у которых либо нет детей, либо там один. Вот. А вот что бы вы сказали в противовес вот этому распространенному, к сожалению, мнению, вот в чем радость многодетности? Потому что вы ведь как-то сказали, что вы бы тоже хотели иметь многодетную семью. Вот.
Ну да, и мы до сих пор, конечно, хотим, чтобы был у нас побольше деток, но это тут как уже как Бог даст. Не знаю, мне тяжело говорить что-то в противовес людям, потому что я знаю реалии сегодняшней жизни. Даже наша мама, имея нас девятерых, сейчас часто как бы нам задают вопросы такие, что а вот как так там у вас вот у мамы с папой было 9 человек детей, а у нас получается самое большее вот у сестер по трое. Вот. Но мама говорит, вот она вообще никого не склоняет к многодетности, потому что она видит, насколько сейчас тяжело воспитать ребенка, даже не в плане материального, как бы это уже второе, третье, а в плане морального, духовного воспитания и развития.
То есть раньше это было проще?
Да.
А в чем сейчас проблема?
Но сейчас очень много социальных уловок для детей. Я сейчас сама переживаю за своего ребенка, там, за Софию, которая пошла сейчас в школу. Долго я размышляла, все-таки семейное образование или такое стандартное, как было у нас, все-таки пока сделали выбор в пользу школы, вот, потому что она очень общительная, очень любит общаться. Вот. А как пойдет дальше, я не знаю. Поэтому я не могу ничего сказать в противовес, я могу только сказать, что сложно. Сложно сейчас и многодетным, сложно удержать детей, сложно воспитать. Поэтому, наверное, будет странно от меня услышать, но я за осознанное материнство, за осознанное родительство.
Ну, а с другой стороны, вот то, что вы рассказываете про ту поддержку, которую ваша семья получила от дяди, тети, да, вот от всех многочисленных родственников, когда не стало батюшке Федора, да, это же тоже результат того, что было много и дяди, и тети.
Да, но сейчас это редкость. Сейчас это скорее исключение из правил. И я всегда говорю, что я благодарна Богу, что я родилась в этой семье, что мы родились в этой семье, что моя Лиза, ребенок с особенностями, родился в этой семье, потому что у нее многое есть.
У Лизы синдром Ретта.
Да.
Как вы сейчас справляетесь с этим?
Ну вот опять-таки семья помогает. То есть мы до сих пор, ей сейчас 10 лет, до сих пор мы обходимся без нянь. Да, вот сегодня я приехала к вам. Это всегда какая-то координация.
Жонглирование,
да,
такое.
Да, да. То есть сейчас, например, в пору карантина у нас живут два племянника, но они уже такие, на которых можно оставить Лизу. Они знают, что с ним можно сделать. Там на час-полтора я оставила Лизу, Софию, сказала, что сделать, там, что проследить. Я знаю, что там через час, через полтора приедет уже супруг, меня подменит. Вот там, и уже там подключится мама вечером, уже все будет хорошо. И это постоянно вот такое вот взаимопомощь, взаимовыручка. И, в принципе, это не только потому, что у меня там есть Лиза. Очень часто я помогаю им, братьям, сестрам. Могу приехать со своими же девочками, побыть с их детьми, или они привезут ко мне. Как бы это вообще... У нас считается это нормально.
Любовь, вы об этом писали, рассказывали много раз, но все-таки для наших слушателей, которые могли не читать ваши вот, дневники, заметки, расскажите, если можно, ну как-то вот коротко, сколько времени, скажем, вам понадобилось, чтобы как-то вот свыкнуться с мыслью, что у дочки вот эта болезнь, да, и как вы об этом узнали, и как вообще это повлияло на вашу жизнь, как ваша жизнь вот перестроилась в результате?
Да, но вообще принятие больного ребенка у каждой семьи, у каждого родителя, оно разное, да, бывает, что принимают как какое-то горе, которое выбивает тебя из колеи жизненной, ты там рыдаешь, потом у кого-то депрессия, не дай бог, вот, потом человек это все принимает, то есть такие стадии пережития горя. Вот, у нас немножко пошло по-другому, от обратного, наверное, если можно так сказать, потому что когда Лиза родилась, а я на тот момент закончила Академию славянской культуры и факультет психологии, клинической психологии. И я имела представление о нормальном и ненормальном развитии ребенка. И меня с самого, ну не знаю, ну там с месяца в двух меня напрягало, что она очень спокойная. Младенец не должен быть таким спокойным. Он должен требовать родителей, требовать рук, требовать, чтобы с ним нянчились. А Лиза могла лежать в кроватке, и я могла спокойно, я дописывала диплом, вместе с ней сдала спокойно, дала мне досдать диплом. Вот, поэтому меня уже начинало это напрягать. И то есть, считая с начала ее жизни, я всегда была в поиске, ну и потом уже супруг ко мне подключился, в поиске, что с ребенком не так. И каждый раз ты, приходя к врачу, как бы доказываешь, что как бы я нормальная мама, но мне кажется, что что-то не так там. Вовремя не села, вовремя не перевернулась, там, вовремя не поползла. Потом там как снежный ком другие еще разные, там и приступы и так далее. И когда в 2 года наконец-то нам пришел правильный анализ, потому что сначала нам его неправильно сделали, потом правильно и сказали, что все-таки да, у вас синдром Ретта, как бы это уже была новая точка отсчета, как жить дальше. Вот.
То есть вы, наконец, получили хоть какую-то определенность.
Да, 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 да. То есть это как бы была крупная точка, то, что мы шли эти 2 года, вот, и начало нового пути. Ну, и потом, конечно, ты постоянно и ежедневно живешь в этом мире, мире ред девочек, потому что девочки в основном страдают этим заболеванием. Вот, вникаешь в проблемы, и я бы не сказала, что приняла там полностью болезнь, может быть, вот. Хотя я отчетливо понимаю, что Лиза много там уже потеряла, и многого не будет. Но болезнь коварна, и каждый раз что-то проявляется новое. И каждый раз, когда проявляется новое, ты с этим борешься. То есть решаешь проблему по мере поступления. Сейчас более-менее все стабильно. Нет регресса, это уже прогресс в нашем случае. Вот, сейчас все более-менее стабильно. Завтра будет плохо, да, мы завтра будем решать эту проблему.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Любовь Белобородова, супруга священника Сергия Белобородова, который служит в храме иконы Божией Матери Скоропослушница на Октябрьском поле, дочь протоиерея Федора Соколова, его матушки Галины Филипповны Соколовой, мама двух замечательных девочек Лизы и Софьи.
Знаете, одна женщина, замечательная писатель, мать пяти детей, если не ошибаюсь, однажды написала такой пост в интернете. Она сказала о том, что когда у кого-то рождались дети с определенными особенностями развития, она так всегда могла сказать, как мы вообще любим православные. Ну вот и все. Теперь у нее билет в Царствие Небесное. Угу. Ну, понимаете?
Да.
И когда у нее у самой родилась девочка с синдромом Дауна, она вспомнила об этом. И говорит, одно дело говорить другим, что у них билет, а другое дело этот билет получить самой. И здесь возникает вопрос. Все мы христиане, а вы, Любовь, вообще из такой семьи священнической, но наверняка вам так же, как и другим, было сложно принять эту правду, этот такой дар такого ребенка из руки Божией. И вы принимаете это постоянно, каждый день. Вы учитесь это принимать.
Да, это правильные слова очень, да, что учимся принимать, потому что действительно один человек нам сказал, что вы не никакие не несчастливые, а это поцелуй Бога. Такие дети — это поцелуй Бога. Вот. Но да, действительно, мы каждый день учимся это принимать, потому что все мы грешные, и ты каждый день... Такие дети, они учат на себя смотреть. То есть ты там где-то ленишься каждый день, да, что-то там неправильно сказал, неправильно поступил, а потом ты понимаешь, а вот она у тебя сидит в кровати, да, и, ну, как бы вообще безгрешный человек. И она тебе дана, вот. Как бы если она тебе дана, то на тебе такой большой груз ответственности. Поэтому, да, как бы каждый день учишься принимать. Я, кстати, знаю эту маму, но только по соцсетям, по Фейсбуку читаю. Лена. Фамилию сейчас боюсь неправильно сказать.
Да, да, я тоже
запомнила. Да, чудесная семья, чудесная мама, да.
Да, Кучеренко, по-моему.
Да, да, да. Да,
да, да. Замечательный совершенно человек, как мне кажется.
Да, конечно.
Любовь, ну, вы знаете, хотела вас попросить вот о чем. Если сейчас нас слушают какие-то мамы, а наверняка среди наших радиослушателей их немало, у которых тоже детки с особенностями развития, и, может быть, им сейчас непросто, не бывает просто в этой ситуации, какие бы положительные стороны этой ситуации вы могли бы назвать? Ведь наверняка есть и утешение даже в этой скорбной, на самом деле, ситуации.
Ну, конечно, ну, может быть, я даже не знаю, как плюсы назвать.
Да, плюсы этого положения, если они все же есть.
Ну, в любом случае всегда есть плюс. У вас всегда есть рядом мотиватор, который вас мотивирует всегда быть лучше, всегда бороться с собой, потому что часто, да, мы опускаем руки, начинаем лениться или еще что-то, а такие дети, они вам не дадут затухнуть на месте. Даже если у вас и есть какой-то момент, что сегодня вы захотели ничего не делать и отдохнуть, то пускай это будет. Вот, а завтра вы с новыми силами, посмотрев опять на своего ребенка, будете для него что-то делать лучше, или для себя. Вот. А делая лучше для себя, вы для него делаете лучше. Потому что мы, мамы, очень часто находимся в состоянии вины, в состоянии самокопания. Это очень опасно. И я всегда сама о себе говорю, даю совет, так сказать, что думаю в первую очередь, чтобы тебе было легко. Если тебе будет легко, то и ребенку будет рядом с тобой легко находиться. Вот. Надо заниматься тем, что тебе нравится, вот, что тебя как бы развивает, стимулирует. И по-любому это благостно и хорошо отозвется на твоем ребенке. Даже не важно, какой он, больной или обычный. Вот.
Искать ресурс.
Да, как говорится, здоровая мама, да, и все вокруг счастливые и хорошие. Вот, поэтому это так.
Вот в таких ситуациях обычно очень явными бывают какие-то моменты, когда ты понимаешь, что Господь вот, ну, как-то очень живо участвует в жизни, мне кажется. То есть, ну, понятно же, что, наверное, вам требуется довольно большая поддержка со стороны людей, угу. Да, потому что, ну, все это лечение, все эти занятия, о которых вот вы рассказываете, угу. Тоже в вашем дневнике, это все, ну, стоит каких-то довольно немаленьких денег, да. И сил. И вот, может быть, вы могли бы, если можно, поделиться с нами, с нашими слушателями, ну, вот какими-то случаями, когда действительно вот вам было очевидно, что вот здесь Господь помог и как-то вот вмешался, и, ну, и какую-то неожиданную поддержку вы с какой-то стороны получили.
Ну, вообще, каждый день это ощущаешь. Вот, потому что, когда есть такой ребенок особенный, каждый день тебе тяжело. Вот, и помощь, когда ты только подумаешь, да, что закончились деньги там на определенный курс занятий, и тебе приходит что-то в голову, что-то сделать, и это находит спрос у людей, и ты получаешь помощь, а бывает такое, что ты сама не приложила даже никаких усилий физических, и Господь посылает человека, может, даже одного, который перекрывает тебе всю недостающую сумму, и ты оплачиваешь занятия ребенку и дальше идешь. У нас были довольно-таки большие сборы в самом начале, когда мы узнали о диагнозе и решили поехать в Германию. У нас был такой этап на первую нашу реабилитацию. Ну, в принципе, это была единственная такая большая реабилитация именно за границей. Вот. И тогда мы собирали с помощью Правмира, с помощью соцсетей. Вот. Но все равно какой-то суммы там не хватало, и человек звонит и говорит, я закрою вам вот этот пробел, да, которого не хватает. Потом у нас был сбор тоже на лекарства экспериментальное, IGF-1, и тоже закрывает. То есть это часто бывает, и слава богу, что есть такие люди, у которых открытое сердце, которые помогают. И Господь посылает тебе таких людей. И это было у мамы нашей постоянно. Она описывает это где-то в своих воспоминаниях, что он говорит, завтра я понимаю, что заканчивается мука, сахар, картошка, да, какие-то необходимые такие продукты. И я открываю глаза утром, звонок в дверь. Матушка, мы вам привезли мука, картошка, сахар. И это постоянно, главное это видеть и быть благодарным Богу. За и за большое, и за малое, за все.
Вы вот упомянули в начале передачи, что вы до сих пор часто, ну, в каких-то вот житейских ситуациях задумываетесь, а что бы сказал ваш папа в той или иной ситуации. Вот в ситуациях с Лизой вот были какие-то подобные вопросы, которыми вы задавались, а что бы сказал отец Федор? Вот.
Ну, у меня был такой случай, то есть сначала мы сборы активно устраивали, и сейчас бывает, что есть какая-то потребность у Лизы высокая, и мы делаем сбор. А сейчас чаще всего мы делаем предпраздничные такие, печем, вот сейчас будет Рождество, я пеку штолины, этим собираем как бы, как такая финансовая подушка для следующих ее занятий. Потом впереди будет Пасха, будет куличи и творожная Пасха. В общем, от праздника к празднику живем. Вот. И когда я только начала заниматься штолинами, один человек написал, что я слишком высокую сумму поставила, и что я пользуюсь именем отца. И, ну, на самом деле этот человек даже не знает, что вот он меня навлек на такие мысли. Я стала думать, что бы папа сказал, как бы если бы я ему сказала, пап, у меня такая идея, там, петь, что ли. Мне кажется, он бы только похвалил меня. Вот.
Что он вам дал, отец Федор? Несмотря на то, что его не было дома часто, несмотря на то, что вам было всего 10, когда он погиб, наверняка есть что-то, что вы несете с собой по жизни.
Ну, это очевидно и просто, это любовь. Все. То, что самое главное в жизни любого человека.
Как эта любовь проявлялась? Ведь он часто отсутствовал. Как вы чувствовали
ее? Это их любовь, любовь папы родителей.
Папы с мамой.
Да. Угу. И вот на примере моих родителей я всегда убеждаюсь и вижу, что основополагающая для любого человека фундамент счастливой жизни других людей, да, которые идут уже от тебя, это фундамент твоей любви с супругом. Вот будете друг друга любить, уважать, ценить. Вроде бы такие, сейчас говорю, высокопарные, да, слова или очевидные, но это просто соль и истина жизни.
А в чем просто это выражалось? Вот действительно, тут важны, наверное, какие-то
детали,
примеры, угу, да?
Вы знаете, просто вот отношения мамы и папы, при нас никогда не выяснялись отношения, при нас никогда не ссорились. Скорее всего, сейчас это очень многим кажется сказочным, и что мы там какие-то сказки рассказываем, но, может быть, они это как-то искусно скрывали, но я не помню. Вот если брать меня как одну личность, да, индивидуальность, не брать там остальных братьев и сестер, вот если меня спросят, ну, я не помню, я не видела этого. Вот, и я говорю то, что я знаю, врать как бы мне незачем. Вот, поэтому мы не видели ссор, мы не видели грубости по отношению папы к маме или мамы там к папе, там, высказывания там или запиливания мозгов, как сейчас часто, да, в современных семьях бывает. Была, ну, то есть у нас пока папа на службе, пока папа в храме, так, быстро сделали уроки, сейчас папа придет, мы должны убрать весь дом, мы должны приготовить. Даже если мы с ним не ужинали, то конец дня это всегда была забота о папе. Понятно, что это была забота мамы, но она перекладывалась и на нас. Папа в свободные какие-то дни, когда это было лето, посвящал нам, он превращался в ребенка, он играл с нами. Это и велопоходы со старшими, и какие-то грибы многочисленные они собирали постоянно.
Какая-то же была поездка на море еще, да, вот когда он вас брал.
Это, да, это посчастливилось именно мне и Коле. Вот то, это тоже как пример жертвенности, да. Сейчас, мне кажется, это вообще уму непостижимо современным родителям. Как это так? Муж поедет без меня отдыхать. Но они вот поговорили на своем семейном совете, решили, что так как у меня там были конкретные проблемы по здоровью, у Коли тоже, вот, и нам, как самым отличившимся, посчастливилось с папой поехать в Ялту. Вот, да, и мы, у нас прям был такой реабилитационный отдых, вот, купали, загорали, в горы ездили, папа косичками заплетал.
А вот. Сколько вам было тогда?
Ну, это до школы, наверное, еще было, я думаю, лет 5.
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами Любовь Белобородова, жена священника, мать двоих дочерей, дочь протоиерея Федора Соколова и матушки Галины. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавриньева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на радио «Вера».